Приключения Черного Питера. Я никогда не видел своего друга в лучшем состоянии, как душевном, так и физическом, чем в 95-м году. Его все возрастающая слава доставляла ему громадную практику. Но я совершил бы непростительную нескромность, если бы позволил себе только намекнуть на подлинную личность хотя бы одного из именитых клиентов, переступавших наш скромный порог на Бейкер-стрит. Однако же Холмс, подобно всем великим художникам, работал ради своего искусства, и за исключением случая с герцогом Голдернессом, мне редко приходилось видеть, чтобы он требовал маломальски крупные вознаграждения за свои ценные услуги. Он был настолько, что называется, не от мира сего, или настолько капризен, что часто отказывал в своей помощи сильным и богатым, когда предлагаемая ему задача не вызывала его симпатии, и посвящал целые недели самого упорного труда делу какого-нибудь скромного клиента, если происшествие с этим последним обладало теми странными и драматическими свойствами, которые пленяли его воображение и взывали к его искусству. В этот достопамятный 95-й год внимание его было занято целой серией самых разнородных дел, начиная от знаменитого расследования дела о скоропостижной смерти кардинала Тоска, следствие которой он вел по настоятельному желанию его святейшества папы, и кончая произведенным им арестом Лильсона, прославленного воспитателя канареек, арестом, уничтожавшим язву лондонского Ист-Энда. Непосредственно вслед за этими двумя знаменитыми случаями произошла трагедия в Вудмансли. Крайне темные обстоятельства окружали смерть капитана Питера Каррея. Отчет о деятельности Шерлока Холмса будет неполен, если не включить в него повесть об этом весьма необычном деле. В течение первой недели июля мой друг так часто и так подолгу отлучался из дома, что можно было догадаться, что он занят каким-то очередным делом. Тот факт, что за это время приходило несколько грубых на вид мужчин, спрашивавших капитана Базеля, пояснил мне, что Холмс работает где-то под одной из многочисленных личин и имен, под которыми он скрывал свою устрашающую для преступников подлинную личность. У него было, по крайней мере, 5 укромных убежищ в различных частях Лондона, в которых он мог преображаться. Он ничего не говорил мне об этом деле, а я не имею обыкновения расспрашивать. Первый положительного свойства намек, какой он мне сделал относительно направления, принятого им в его расследованиях, был совершенно необыкновенный. Он вышел из дома до завтрака. Я же садился за стол, когда он вошел в комнату в шляпе на голове и громадной острогой под мышкой. «Боже мой, Холмс!» — воскликнул я. «Неужели вы прохаживались по Лондону с этой штукой?» «Я съездил только к мяснику и обратно».
«К мяснику?»
«И возвращаюсь с превосходным аппетитом. Польза физических упражнений перед завтраком бесспорна, милый Ватсон. Но я готов держать пари, что вы не угадаете, какого рода упражнению я предавался.
Я и пробовать не стану».
Холмс рассмеялся и принялся наливать себе кофе. «Если бы вы заглянули в заднюю комнату мясной лавки Аллардайса, то увидели бы там свиную тушу, висевшую на крючке, ввинченном в потолок, и джентльмена без сюртука, бешено нападавшего на эту тушу с этим оружием. Этой энергичной личностью был я. И я убедился, что, как бы ни напрягал свои силы, мне невозможно проткнуть свинью с одного удара. Может быть, вы желаете попробовать? Ни за что на свете. Но ради чего вы это делали? А потому, что, как мне кажется, это имеет прямое отношение к тайне Вудмансли. А, Гопкинс, я получил вчера вечером телеграмму и ожидал вас. Присаживайтесь-ка с нами. Наш гость был чрезвычайно живой мужчина лет 30, одетый в обыкновенный костюм, но сохранявший прямую осанку человека, привыкшего носить служебный мундир. Я сразу же признал в нем Стэнлия Гопкинса, молодого полицейского инспектора, на будущую карьеру которого Холмс возлагал большие надежды. А Гопкинс, со своей стороны, почитал как ученик знаменитого любителя и восхищался его научными методами. Чело Гопкинса было омрачено, и он сел с выражением глубокого уныния. «Нет, благодарю вас, сэр. Я позавтракал перед тем, как прийти к вам. Я провел ночь в городе, так как приехал вчера для донесения». «И о чем вам пришлось донести?» «О неудаче, сэр. Об абсолютной неудаче». «Вы нисколько не продвинулись?» «Нисколько. Боже мой! Придется мне приняться за дело». «Ах, как бы мне этого хотелось, мистер Холмс! Это первый крупный шанс для меня, а я совсем стал в тупик. Бога ради, приезжайте и помогите мне». «Ладно, ладно, я как раз случайно, довольно внимательно, прочитал все имеющие силу показания, до отчета о следствии включительно. Кстати, какого вы мнения о табачном кисете, найденном на месте преступления? Не найдется ли в нем ключа?» Гопкинс выразил удивление. «Да ведь это кисет убитого, сэр. На нем его вензель, притом кисет сделан из тюленей кожи, а он был старым тюленщиком. Но у него не было трубки». «Да, мы не нашли ни одной трубки. Он действительно очень мало курил. Но ведь он мог держать немного табака для своих друзей?» «Без сомнения. Я упомянул об этом только потому, что если бы мне пришлось вести дело, то я бы был склонен принять этот кисет за точку отправления своего следствия. Однако же мой друг, доктор Ватсон, совершенно не знаком с этим делом, а мне не вредно будет еще раз прослушать рассказ о последовательном ходе. Сделайте нам только краткий очерк самых существенных фактов». Стэнли Гопкинс вынул из кармана листок бумаги. «Тут у меня записано несколько дат, которые ознакомят вас с карьерой покойного капитана Питера Каррия. Он родился в 45-м году, ему было 50 лет. Он был самый смелый и удачный тюленщик и китолов. В 1883 году он командовал тюленьим пароходом «Морской носорог» из Денди. Он тогда уже совершил подряд несколько удачных поездок и в 1884 году удалился от дел. После того он несколько лет путешествовал и, наконец, купил именьице, называвшееся Вудмансли, близ леса Ро в Суссексе. Там прожил он 6 лет и там же умер ровно неделю тому назад. С именем этого человека было связано несколько крайне странных обстоятельств. В обыкновенной жизни он был строгий пуританин, молчаливый и мрачный. Его окружение в доме составляли жена, 20-летняя дочь и 2 служанки. Последние постоянно менялись, так как место было невеселое и подчас становилось совсем невыносимым. Питер Каррий пил запоем, и когда он запивал, то делался истинным сатаною. Известно, что ему случалось выгонять жену и дочь из дома среди ночи и преследовать их с кулаками по всему парку, так что вся деревня просыпалась от их криков. Однажды он был привлечен к суду за дикое нападение на старика-викария, который пришел к нему для увещеваний по поводу его поведения. Но, одним словом, мистер Холмс, трудно было бы найти человека более опасного, чем этот Питер Каррий, и я слышал, что он отличался этими же свойствами и тогда, когда командовал пароходом. В тюленьем и китоловном промысле он был известен как Черный Питер. И это прозвище было ему дано не только из-за его смуглого лица и громадной черной бороды, но и благодаря его характеру, который был устрашением для всех окружавших его. Нечего и говорить, что его ненавидели и избегали все соседи, и что я не слышал ни одного слова сожаления по поводу его ужасной смерти. Вы прочли, конечно, мистер Холмс, в отчете следствия о каюте этого человека. Но, может быть, ваш друг не слыхал о ней. Он сам выстроил деревянный домик. Он всегда называл его каютой. В нескольких сотнях шагов от дома. И тут-то он всегда ночевал. Это была хибарка в одну комнату, 16 футов длины при 10 футах ширины. Ключ от нее он держал в кармане, сам стелил себе постель, сам убирал комнату, и никому не дозволено было переступать ее порога. С двух сторон были проделаны маленькие окна, всегда задернутые занавесками и никогда не открывавшиеся. Одно из этих окон выходило на большую дорогу, и когда оно по ночам бывало освещено, то люди указывали друг другу на него, спрашивая себя, что может там делать Черный Питер. Это-то окно, мистер Холмс, дало нам одну из немногих ничтожных улик, вытекающих из следствия. Вы помните, что один каменщик по имени Слеттер, идя от леса Ро около часа ночи, за два дня до убийства, остановился и посмотрел на квадрат света, все еще видневшийся из-за деревьев. Он клянется, что ясно видел на шторе тень мужской головы, обращенной в профиль, и что это, наверное, не было тенью головы Питера Каррея, которого он хорошо знал. Это была тень тоже бородатого человека, но эта борода была короткая и выдавалась вперед, совсем не так, как борода капитана. Так говорит каменщик, но он перед тем просидел 2 часа в кабаке. Да и дорога проходит на некотором расстоянии от окна. Кроме того, это было в понедельник, а преступление совершено в среду. Во вторник Питер Каррей находился в одном из своих самых мрачных настроений, был пьян и свиреп, как самый опасный дикий зверь. Поздно вечером он отправился в свою хибару. Около 2 часов ночи его дочь, спавшая с открытым окном, услыхала оттуда страшный крик. Но для нее было делом обыкновенным, что отец ревет и орет, когда пьян, и потому она не обратила на это внимания. Одна из прислуги, встав в 7 часов, заметила, что дверь домика открыта, но хозяин внушал всем такой ужас, что до полудня никто не осмелился пойти посмотреть, что с ним случилось. Заглянув в открытую дверь, они увидели такое зрелище, от которого с помертвевшими лицами бросились в деревню. Через час я был на месте и принялся за дело. Ну-с, мистер Холмс, вы знаете, что у меня крепкие нервы, но даю вам слово, что когда я просунул голову в эту хибарку, то содрогнулся. Она вся гудела от жужжания мух, а пол и стены придавали ей вид бойни. Черный Питер назвал ее каютой, и действительно, это была каюта. На одном конце ее стоял столик. Тут был корабельный сундук, карты, фотографии морского носорога, ряд бортовых журналов на полке, одним словом, в точности все, что можно увидеть в капитанской каюте. В комнате находился сам капитан, с лицом искаженным, как у грешника, испытывающего муки ада, и с большой окровавленной бородой, поднявшейся дыбом от предсмертных мучений. Его широкая грудь была проткнута острогой, которая глубоко воткнулась в стену позади. Он был пришпилен, как жук на картон. Он, конечно, был мертв с того момента, когда издал свой последний предсмертный крик. Я знаком с вашими методами, сэр, и применил их. Не позволив ничего трогать, я тщательно осмотрел землю вокруг дома и пол в комнате. На них не было никаких следов. То есть вы не видели никаких следов? Уверяю вас, сэр, что их не было. Мой добрый Гопкинс, много я в своей жизни расследовал преступлений, но до сих пор не знаю ни одного, совершенного крылатым существом. Пока преступник стоит на двух ногах, должна остаться от них какая-нибудь зарубка, ссадина, какое-нибудь ничтожное перемещение, которое может быть открыто строгим исследователем. Невероятно, чтобы эта обрызганная кровью комната не сохранила какого-нибудь следа, который бы пришел нам на помощь. Однако же я понял из следствия, что вы кое-чего не заметили. Молодой инспектор насупился от иронических замечаний моего товарища. «Какой я был дурак, что не призвал вас вовремя, мистер Холмс! Ну, до этого не вернешь. Да, в комнате было несколько предметов, которые требовали специального внимания. Одним из них была острога, которой было совершено убийство. Она была схвачена с полки на стене. Там их осталось еще две, и заметно было пустое место, где раньше лежала третья. На ручке ее было выгравировано «Пароход-морской носорог Дэнди». Это, по-видимому, указывало на то, что преступление было совершено в припадке бешенства, и что убийца схватил первое попавшееся ему под руку оружие. Тот факт, что преступление было совершено в 2 часа ночи, а между тем Питер Каррей был вполне одет, указывает на то, что у капитана было назначено свидание с убийцей, тем более что на столе стояла бутылка рома и 2 грязных стакана. — Да, — произнес Холмс. — Полагаю, что можно допустить оба эти предположения. Не нашлось ли в комнате еще каких-нибудь спиртных напитков, кроме рома? — Да, на корабельном сундуке стояли еще графины с водкой и виски. — Но это не имеет для нас значения, так как графины были полны, следовательно, содержимое их не употреблялось. И, несмотря на это... «Их присутствие имеет некоторое значение», — возразил Холмс. «Однако послушаем еще, что вы можете сказать о предметах, которые, по вашему мнению, имеют отношение к делу. На столе лежал упомянутый кисет, на которой части стола. Он лежал посередине. Он сделан из грубой тюленей кожи и перевязан ремнем. На внутренней стороне клапана стоят буквы «ПК». В кисете с полунции крепкого матросского табака. Прекрасно. Что еще? Стэнли Гопкинс вынул из кармана записную книжку в темном переплете. На вид она была грубая и потрепанная, а листки перепачканы. На первой странице стояли буквы «Д», «Н», «Х» и год 1883. Холмс положил ее на стол и осматривал со свойственным ему педантизмом, между тем, как Гопкинс и я смотрели с каждой стороны из-за его плеча.